Так. Ну, у нас сегодня лекция будет посвящена притчам и чудесам Христовым. Такие очередные вопросы. Вот они обычно рассматриваются после Нагорной проповеди. Я напомню и скажу для тех, кто не был, на прошлом занятии мы о ней говорили, вот Нагорная проповедь. Давали ей такую характеристику. Я только, единственное, не стала, ну, как-то, во-первых, зачитывать. Вот. Ну, надеюсь, что присутствующие знают, о чем идет речь, и неоднократно ее читали. Вот. И читали также и на нее толкования, которых очень много. Ну, что сказать. В целом, начинается Нагорная проповедь, я напомню, с заповеди блаженств, и следующие три главы у Матфея, это 5, 6 и 7, они посвящены как бы развитию этой проповеди, ее ну, разным аспектам, углублению и так далее. И можно сказать, что вот и притчи, и чудеса, которые тоже вот у евангелиста Матфея такими блоками собраны, они тоже посвящены вот тем или иным аспектам ну, вот, Нагорной проповеди. Сама цель Нагорной проповеди, вообще вот цель вот всех этих тем, да, это и о любви, о милосердии, о прощении, и молитва «Отче наш», которая дается именно вот там. Все это имеет такой главной целью стяжание Царства Небесного. Вот, то есть вот цель Нагорной проповеди – это Царство Небесное. И вот так говорится, что так ну вот, пишется в книгах по библеистике, такое, как бы, ну, это традиционная такая фраза, о том, что вот притчи – это образное выражение Небесного Царства, а практическое такое выражение – это дела Христова, это чудеса. То есть вот притча – это образное, а практическое выражение – это чудеса. И вот поэтому сегодня мы и коснемся этих тем, потому что они вот примыкают к теме Нагорной проповеди, к ее темам. Притчи собраны у Матфея в такую, тоже в одной главе, многие очень притчи в 13 главе, а чудеса вот непосредственно сразу после Нагорной проповеди, то есть это, если Нагорная проповедь 5, 6, 7 главы, то чудеса многие, это 8 и 9, соответственно, главы. Вот, ну, начнем мы с притч, вот притчи Христова. Мы говорили, да, о том, что есть два таких слова греческих, которые вот переводятся как притчи на русский. Это паремии и паравалии. Мы говорили, что паремии – это более такой, ну, традиционный, что ли, вид изложения там той или иной нравственной истины, нравственного какого-то указания, где есть сюжет, где как есть какая-то такая, есть сходство с реальностью, да, предположим, притча о блудном сыне или о милосердном самарянине, то есть у нее есть там начало, там какая-то завязка, потом развитие, конец, и есть какой-то смысл, вот. То вот второй вид притч паравали, он такой отличается сильно от первого, от паремии. Он, это краткие притчи, они не имеют сюжета, они, ну, выражены, так сказать, они вообще по-другому совершенно построены. Они бывают такими краткими, яркими образами. Например, вот у Матфея есть «Вы соль земли», да, вот. На Горной проповеди. «Вы свет миру». Вот такие выражения тоже можно считать такими вот краткими притчами, из которых тоже можно извлекать свой смысл. Да, вот сказано «соль земли», да, предположим, а не «сахар земли». Вот почему, да, сахар, как бы это что-то сладкое, вкусное, а соль, она соленая, она как бы разъедает раны. да, то есть, ну, все это имеет свое значение. Соль как вещество, которое предохраняет от порчи. Вот. То действительно, что если, как бы сказано, если она потеряет свою соленость, уже ее выбрасывают вон, она не нужна. То есть, вот, и, ну и так далее. Вот это пара вали. В Евангелии от Иоанна притч очень мало. И вот те притчи, которые у него есть, там это о пастыре добром, это вот скорее как раз вот об... Христос говорит, я лоза, вы ветви, это вот скорее именно такие вот притчи пара вали. То есть бессюжетные, краткие, но тоже очень емкие и богословские, очень содержательные. Почему это так? Почему вот в Иоанне мало притч, которые, ну, содержали бы такой вот полноценный рассказ, зачастую такой рассказ простой, который связан с какими-то реалиями, ну, там, или что-то из сельского хозяйства, или там из рыбной ловли, потому что, как мы знаем, действие Евангелия от Иоанна разворачивается в основном в Иудее, вот, в Иудее как бы другая публика, скажем так, была, то есть другие слушатели окружали Христа, в основном это были люди богословски грамотные, фарисеи, книжники, саддукеи, наиболее такие образованные саддукеи. И поэтому вот Христос выражает больше таких богословских истин, чем каких-то таких простых рассказов. Вот, в неприкрытой форме говорит о таких, ну вот, о том, что станет потом православной христианской догматикой, об отношении отца и сына и так далее. Синоптики, часто синоптики, то есть это Матфей, Лука и Марк, чаще всего говорят о событиях в Галилее, где народ простой, и поэтому другая форма подачи благовестия. И опять же цели, перед которыми, которые перед собой ставят евангелисты, потому что у Матфея цель излагать материал систематически, и вот он дает такие вот тематические блоки информации, тематические блоки, и Нагорная проповедь, и притчи, все у него в таких вот, как бы, и чудеса, все это собрано вместе, воедино. Ну вот, что касается притч, еще много можно говорить. Мы говорили о том, что их по-разному можно классифицировать. Вот у Матфея разделяются притчи до преображения и после преображения. До преображения это притчи, которые говорят, как и на Горной проповеди говорят о стяжании Царства Небесного. После преображения те, которые говорят о уже как бы начинают готовить, относятся к тому времени, когда Христос начинает готовить учеников к своим будущим страданиям. Другие по содержанию притчи, потому что вот, ну, учение Христа, оно, конечно, единое, оно о Царстве Небесном, но вот как бы нельзя забывать, что если высшая точка этого условия стяжания Царства, это вот уподобление Христу, вот, да, вот. И главное такое, как бы, уподобление, в чем уподобление? Это уподобление в страдании. Вот. И вот эту связь между притчами, между притчами разных периодов, все равно она, конечно, есть. То есть они, их можно рассматривать только вместе друг с другом, и плюс еще, конечно, толкуя. Вот. То есть, говоря о притчах, мы, конечно, берем толкование святых отцов и толкование самого Христа. Он толковал некоторые притчи. Вот мы говорили о притче о сеятеле. Ученики его просили толковать другие притчи, он не толкует. Вообще вот у не только у древних евреев притчи использовались в изложении того или иного материала, но и у там, и древних персов, и древних египтян. Что касается Ветхого Завета, то тут тоже очень много притч. да, это и притча Соломона, их очень много. И особенно есть такая книга, вот, которая вообще представляет собой единую притчу в Ветхом Завете, это «Песнь песней». Такая своеобразная книга. Ну вот там, там главная героиня Суламифь, она как бы собой олицетворяет церковь. Вот она является такой невестой, которая стремится к своему жениху, а жених – это олицетворение Христа. Вот, то есть церковь и Христос, или душа и Христос, там другие есть толкования. Вот, то есть вот очень само еврейское вообще вот творчество, оно вообще развивало жанр притч. И надо сказать, что это все и вот тема вот жениха и невесты, она и перемещается и в Новый Завет, да, есть такие упоминания о женихе, да, во-первых, жених Иоанн Креститель, вернее, друг жениха, да, вот есть такое, друг жениха Иоанн Креститель, а сам жених это Христос. Иоанн Креститель радуется радостью друга жениха, который женится, а как бы роль друга, она такая второстепенная, вот. Есть притча о десяти девах, да, где тоже есть пять мудрых и пять юродивых, то есть немудрых, глупых дев, вот, и которые вот пять из них, мудрые девы, достигают брачного чертога, а юродивые остаются за его пределами. Есть и в апостольских посланиях тоже об этом. Вот, ну вот, что касается вот этих двух притч, мы с вами сказали, Паравали и Паремии. Ну, вообще, у Луки притчи более длинные, это вот о блудном сыне, о богаче и Лазаре, о милосердном самарянине. Это уникальные притчи, они не имеют параллелей у других евангелистов. А у Матфея притчи, которые вот собраны в 13 главе, они достаточно короче. Ну, безусловно, те притчи и те вот мессианские образы, которые есть в Ветхом Завете, невозможно рассматривать без Нового Завета. То есть вне вот именно вне связи с Христом и с Его воплощением, и вообще с Евангелием. Первая притча хронологически – это притча о сеятеле. Христос ее истолковывает сам. Еще он истолковывает притчу о пшеницах и плевелах. Ну, я думаю, что не, ну, ее не будем целиком зачитывать, повторять. Просто скажем, что вот это одна из тех притч, которые адаптированы вот к слушателям, да, то есть речь идет о таком деле, как сеяние семян. Это для всех было понятно. Семя – это проповедь, Божье слово. Сеятели – это апостолы, это учителя, миссионеры, священники. Ну и, соответственно, есть разные варианты того, вот куда попадает это семя, как по-разному отзывается вот душа человеческая на Слово Божие. Вот. И кто-то вот из современных исследователей, ну, библистов, говорит, что вот еще можно прибавить один вид почвы, это такое сеяние в железобетон. Это было сказано, наверное, во времена, ну, вот такой советской атеистической действительности, то есть где практически невозможно было ничего говорить, хотя и, как известно, через асфальт тоже пробиваются росточки. Вот, просто это гораздо сложнее. Вторая категория, да, вот одна из категорий – это каменистая почва. Те, кто слышит слово с радостью, но не пускают корней. Третья категория – это наиболее сложная. Это вот люди, которые… ну, семена, которые упали на добрую почву, верные Христу, те, кто пошел, например, за ним на Соловки, на катакомбы, вот самые такие, ну, как сказать… самая благодатная почва. Вот. Можно вот недавно праздновался праздник новомучеников. Вот это именно те люди, которые дали плод причем плод дается разный, как говорится, да, вот кто-то дал плод во 100 крат, кто-то в 30, кто-то в 60, и вот святые отцы говорят, что это вот как бы Господь говорит здесь о мере блаженств, потому что одна степень блаженств по заслугам, по вот тем трудам, по вере для простых людей, другая для мучеников, третья для преподобных. Вот. То есть результат он тоже разный, и вера тоже бывает разная. Ну и вот, соответственно, те, кто... Та почва, которая... Где заглушили тернии, это вот люди, которые так или иначе отпадают от веры, когда наступают какие-то тяжелые времена, испытания, они обязательно наступают. И вот опять же, это, если брать пример вот с новомучениками, это те миллионы фактически церковных людей, которые за несколько лет стали атеистами. Вот эта притча о сеятеле, она так сбылась на нашей стране, причем в таких огромных масштабах. Потом здесь же две эсхатологические притчи, то есть притчи, связанные с концом времен и с, со страшным судом будущим. То есть они посвящены не просто вот вопросу стяжания, достижения Царства Небесного, но еще и, вот и о судных днях. Это такие интересные притчи, как о пшенице и плевелах, и притча о неводе. Ну вот, Христос, когда рассказывает о пшеницах и плевелах, он вносит такой интересный элемент. Вот выдернуть эти плевелы, то есть сорняки, можно только в конце времен, да? То есть нельзя вот сейчас сразу их удалить. Почему? Потому что, ну, во-первых, так воспитывается, можно сказать, Божья пшеница, то есть люди, которые искренне действительно стремятся к праведности, они воспитываются так, в неосуждении, там, в смирении и так далее. То есть почему там преподобные говорили о том, что нужно благодарить своих гонителей, тех, кто что-то как бы как, кто нас хулит, нам дарит, да, то есть вот это такой момент. Вот. В этой притче можно сказать, что вот сейчас еще такое толкование, что вот само вот поле, где растут и сорняки, и плевелы, можно по-разному толковать. Во-первых, это либо весь мир, да, то есть вся Вселенная, весь космос. И в этом случае вот пшеница – это христиане, а плевелы – это те, кто, ну, не относится к верующим людям. Вот. А если это второй вариант, что вот это поле – это церковь. Вот. И получается так, что в церкви, да, есть тоже люди и добрые, и злые. И тоже все это сохраняется до момента суда. Можно еще так объяснить, что плевелы в какой-то момент тоже могут стать пшеницей на Божьем поле, и поэтому тоже их не удаляют, вот, а оставляют. Хотя вот не нужно это толковать в таком предопределении, да, то есть что вот как бы кто-то должен быть сорняком, а кто-то должен быть уже рождается, так сказать, пшеницей. Вот, потому что еще раз повторяю, что у Бога все возможно, и все это может меняться друг с другом. Вот, местами. Что еще? Какие еще мы притчи здесь рассмотрим? Притча о неводе. То же самое. Невод – это церковь. Вот. И вот люди, которые в нее попали, да, это, можно сказать, уверовавшие люди, рыбы, это тоже, вот они тоже бывают разными. То есть есть среди них, как бы сказать, люди добрые, люди недобрые, все они в церкви, внешне это может никак не быть видно, вот, и определяется это только вот на момент суда. Поэтому вот это, эти притчи, они говорят еще о том, что недостаточно просто быть в церкви, нужны еще дела, нужны какие-то изменения внутренние. Вот, это у протестантов вот есть такое вообще понятие, что вот как бы я, если я уверовал, то я в этот же момент уже становлюсь спасенным и праведным. Вот, то есть у них как бы финальная точка, она совпадает с начальной точкой. Вот. Вот у нас не так. Вот православная позиция, она в том, что вот духовность, она не может быть статичной, то есть она всегда либо развивается, либо умножается, да, вот как сказано, у кого есть, тому и прибавится еще. Либо она, наоборот, оскудевает, и человек погибает. Вот. Вот в этом отличие такое-то вот в некоторых таких книгах. Вот даже у меня есть такой не православное издание, не знаю, оно такое тоже как бы пропротестантское. Вот тут есть графа, которую можно заполнить, вот какой как бы дата, когда я уверовал. То есть вот ее можно записать и уже с этого момента считать себя спасенным. Вот. Конкретно вот прям указать, кто я и когда я принял Христа. Вот. Нет, вот именно вот умножение духовности, оно тоже, вот, и умножение веры, оно тоже в притчах выражается. Есть такие притчи, которые об этом говорят. Это, во-первых, притча о горчичном зерне, которое было самое маленькое, действительно, они очень маленькие горчичные зернышки, из которого вырастает такое большое крупное растение, то есть именно умножение веры. Вот. И истинная духовная жизнь, она ведет именно к приумножению. Вот. Как Господь говорит, что будете иметь жизнь и жизнь с избытком. Вот этот избыток такой, это именно такой Божий след в жизни человека. Хотя, конечно, это не имеется в виду избыток материальный. Ну, другое толкование, почему взято именно горчичное зерно, не только из-за своих размеров, но и из-за того, что горчица горькая, острая, и здесь тоже такая параллель со страданиями Христа. Страдание горькое. Богатый юноша опечалился, когда Христос предложил ему продать все, чтобы стать совершенным, чтобы идти за ним. Вот тут вот оказался не готов. То есть здесь вот как бы невозможно избежать вот этой горечи и этого, ну, страдания, конечно, определенного. Вот. То есть, еще раз скажу, что все притчи, они так или иначе вот, отражают разные аспекты Небесного Царства. И его возрастание в душе человека, и его зарождение веры. Это вот притча о сеятеле и так далее. Вот вторая часть, мы сказали, вторая часть лекции посвящена будет чудесам. Чудеса как практическое выражение учения о Царстве Небесном. Ну, опять же, уже говорила, что Матфей систематизирует чудеса. У Луки все вперемешку, потому что Лука задается целями именно в хронологически точном порядке все передать. Ну, конечно, в чудесах является Царствие Божие. И вообще вот само явление, сам феномен чуда, он тоже очень такой сложный. И многими философами рассматривался, и богословами. И до сих пор трудно, мне кажется, вообще определить, что такое вот чудо. Вот как вот его можно дать ему какое-то определение. Потому что самые такие простые определения говорят о том, что это нарушение естественного порядка. Но ведь, в принципе, мы же знаем и понимаем, что сам мир – это тоже чудо, потому что он сотворен Богом. Вот, и те же законы природы – это тоже Божье творение, это тоже чудо, потому что это все создано из ничего. Поэтому сказать, что вот обычный ход событий – это не чудо, а вот что-то, что происходит как-то, ну, нарушает этот порядок – это чудо, это тоже неизвестно. Вот есть такое, неизвестно, правильно ли это есть такое мнение, что вот наоборот, вот эти вот все естественные законы и природа – это как бы та арена, на которой происходит чудо, потому что смысл чуда, конечно, не в том, чтобы просто нарушить закон природы. Смысл чуда совсем в другом. И вот вопрос, который здесь возникает, вот почему Господь творил чудеса и каким образом именно Он творил, это тоже не так просто на них ответить. Господь всемогущ, став человеком, Он не перестает быть всемогущим Богом, и для Него не было сложности, чтобы исцелить всех, накормить всех и вообще дать людям все блага, но Господь этого не сделал, мог сделать и не сделал. И с другой стороны, в каждом конкретном случае Он вот делает это, то есть Он насыщает, исцеляет, и причем чудеса эти всегда сообразны вот какому-то определенной ситуации, в которой он оказывается в данный момент, да, вот это чудо с монетой у рыбы во рту и так далее. То есть вот в объеме всего мира он это не совершал, а вот конкретными какие-то случаи, в конкретных ситуациях он миловал людей. Вот. Любовь Божия простирается на весь мир, и когда прокаженный подходит к Господу, он просит об исцелении, Господь умилосердился и исцелил. Вот так же и сына Наинской вдовы и так далее. То есть он умилосердился, он проявляет милосердие к людям, которым было нечего есть, то есть вот о тех, кто рядом находится. Ну, можно было бы все эти случаи вроде бы и обобщить, да, и отнесясь сюда исцеление тещи Петра и так далее. Но вот все-таки не всех исцеляет Господь. Многих, но не всех. Есть тоже такие известные слова о том, что вот для чуда нужно два условия. Это, во-первых, вот Божья любовь, Божье милосердие, и второе – это вера человека. И вот Господь исцеляет по вере. И Он особо указывает об этой вере иногда. Да? Вот мы читаем о том, что Он восхваляет веру сотника, говорит двум слепцам: «По вере вашей да будет вам». «Вера твоя спасла тебя», говорит Он кровоточивой жене. «Не бойся только веру», говорит Он Иаиру. «Велика вера твоя», говорит Он Хананеенке. И вот здесь, ну, можно такой сделать вывод, что вера бывает разная. Вот у тех, кто приступает к исцелению, опять же, определение веры тоже это такое затруднение. Есть такое простое определение в апостольских посланиях, это в посланиях к евреям есть такое вот, известное определение веры – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот, уверенность в невидимом. Этимологически это слово близко к словам преданность, верность, истинность, правдивость. Близко к слову верфь, то есть веревка, какая-то связь человека с Богом. Конечно, главное то, что вера не только должна быть в смысле как бы принятия чего-то, не только должна быть знанием о Боге, но еще и как-то проявляться, вообще влиять на жизнь человека. Вообще очень такая хорошая подборка вот о вере, о том, что это такое, о вере и невере, о вере и знании, есть на сайте азбука.ру. Вот там такая хорошая, большая подборка. Ну, еще раз говорю, что можно все прочитать, и все равно вера остается тайной, конечно, и даром Божиим, и в то же время и человеческим каким-то откликом. Вот один философ писал о вере следующее: так же, как и христианство, вера по своей сути есть огонь духа. Вера никогда не смешивается с размазанной вокруг нее культурной кашей. Ничего ей не надо, ни к чему она не привязана и ни от чего не зависит. Именно независимость веры придает ей культурную незакомплексованность. И поэтому, вот, возможно, миссия и в Японии, и на Филиппинах, и не знаю, где только она невозможна. То есть именно потому, что Вот суть веры – это не культура, не традиции, а это вот такой вот, как бы сказать, огонь, внутренний огонь. А вот поэтому, кстати говоря, вот строго, если так строго вот об этом говорить, не может быть, предположим, там православной кухни там или одежды, потому что вот именно вот это не главное, конечно, не может быть главным. И Господь вот эту веру испытывает, так или иначе. И не только как бы гонениями, так в таком прямом смысле, но и там не отвечая, не исполняя просьбы, посылая какие-то, ну, ставя человека, да, в какие-то там ситуации трудные и так далее. То есть это испытание, оно обязательно придет. Вот еще хороший такой пример, который дает нам апостольские послания, это Авраам, конечно. Авраам – отец верующих, сказано в послании к евреям. Вот. И вот именно на его примере можно понять, что такое, можно увидеть хотя бы, что такое поступок верующего человека, поступок веры. Когда он жил в Уре Халдейском, то есть в таком месте, где вообще-то не было еврейской веры, даже не знаю, можно ли сказать, что он был именно верил в единого Бога, вот, вот ему был глас Божий: собирай свое семейство и иди в землю обетованную. Вот. И он это сделал. Вот этот поступок совершенно, как сказать, он, ну, это поступок, так сказать, в бездну. То есть он не знал, что за этим последует, куда он идет, зачем он идет. Но он это сделал просто потому, что ему так сказал Господь. Вот, да. Потом, конечно, и те события, которые, ну, в дальнейшем все события, вот, связанные с еврейским народом, они тоже все, это и есть испытания. Вот, то есть вера – это всегда риск, это вот такой вот шаг, который какими-то практическими, так сказать, и какими-то, скажем так, ну, вообще, он не влечет за собой какой-то награды. Вот, то есть и вера, вот настоящая вера – это всегда риск, всегда такой вот шаг в пропасть, в никуда. Вот если человек его делает, он проявляет свою веру, он ее и укрепляет, и показывает. Если нет, то вот чаще всего бывает, что очень трудно это сделать, и, ну, вот, на это решиться. Вот. Но Господь подчеркивает, что вот вера обязательно нужна, чтобы чудо было совершено. Но интересно то, что эта вера не всегда может быть именно того человека, с которым происходит чудо. Потому что если мы вспомним вот исцеление расслабленного, которое четверо человек через крышу помещают, вот, ну, опускают в комнату, где был Христос, да, то есть это вот о нем ничего не сказано, верил ли он, не верил ли он, как он вообще относился к тому, что его решили вот так вот как-то ему помочь исцелиться. Вот, то есть это чудо было совершено за счет веры, так сказать, его друзей. Вот. Опять же, исцеление тещи Петра тоже, опять же, не упоминается, верила ли она или нет. Потом вот еще такой случай интересный в Евангелии от Иоанна, исцеление слепого при купели Бефезда. Вообще в Синаксаре написано, что именно этот слепец потом впоследствии пошел и, ну, и стал свидетелем, обвинителем Христа. То есть он, вот, несмотря на то, что с ним произошло исцеление, именно он был одним из обвинителей Христа. То есть как вот это объяснить, да? Ну вот это, еще раз повторяю, это вот версия Синаксаря. Вот, то есть это предание церковное. Вот такие, как сказать, то есть все это как-то по-разному. В каждом случае это вот люди разные, и, видимо, вот вера разная, и ну вот Господь иногда спрашивает, вот веришь ли ты, да, вот, говорит о том, что нужно иметь хотя бы немного веры. И в то же время он не может совершить чудес у себя в Отечестве, как сказано, что не мог совершить чудес по неверию их. Опять же, мы говорим, что Господь не может совершить чудо, потому что не хочет его совершать. Потому что здесь, значит, это как-то не пойдет, это не будет достигнута та цель, с которой сотворяется чудо. Это, конечно, не исцеление именно плоти, да. Как отец Дмитрий Смирнов говорит о том, что, ну, даже если мы исцелим кого-то и вылечим, все равно мы все умрем, в конце концов. Вот, то есть не сейчас, но через там сколько-то лет. Вот. Вот основание для чуда, еще раз повторю, милосердие, любовь и вера. Вот три таких, два, можно сказать, милосердие, любовь и вера, два основания, два условия для совершения чуда. Вот, кстати, вот Господь не совершает чудо в своем Отечестве, и потом вот так и сказано, что в Отечестве соблазнялись о нем, не плотников ли он сын. То есть это действительно могло быть таким соблазном и пойти во вред. Чудеса совершаются всегда для того, чтобы изменилось не тело, но душа человека, и чтобы душа его приблизилась к состоянию Царства Небесного, чтобы именно Царство Небесное через веру в человеке явилось. По своему милосердию Господь пытается воскресить душу человека, возвести людей от телесных благ к благам вечным. И это делается именно через умножение веры. То есть здесь вера как такая нить, которая человека и Бога связывает. Вот когда вот, мы видим чудеса экзорцизма, то есть чудеса изгнания бесов из людей, вот бесы тоже исповедовали его Сыном Божиим. И он запрещал им. Почему? Потому что, во-первых, потому что бесов вообще нельзя никогда слушать, потому что они всегда лгут, но еще и потому, что их вера мертвая. То есть она не вера, как не вера, которая действует любовью, а вера как знание. И вот если такая вера могла быть навязана людям, то люди тоже бы не изменились, хотя исповедовали бы Христа Господом. Совершая чудеса, Господь показывает пример деятельной любви. И вот еще один такой момент, вот было ли Господу легко сотворить чудеса? Да, вот так вот некоторые говорят. У меня бабушка говорила, ну это же Господь, то есть, ну, там терпел, не ел, ну это же Господь. Вот. Но на самом деле не совсем так, потому что если мы посмотрим на чудо исцеление вот как раз расслабленного, там происходит такой диалог между фарисеями, которые тоже начинают возмущаться. Было дело в субботу, как это несколько раз такое случается. Вот это вот исцеление в субботу, в день, ну, неподходящий для исцеления, вот как бы вот это исцеление, оно используется как такое начало беседы, как такой предлог. Так вот, Господь исцеляет расслабленного. И вот потом задает такой вопрос, вот что легче, сказать «возьми одр свой и ходи» или сказать «прощаю тебе грехи твои». Да? Вот. То есть, конечно, легче сказать «прощаю тебе грехи». Почему? Потому что, ну, не видно, это же невозможно, чтобы, ну, смысл был в чем, что невозможно сказать, что... Ну, то есть наоборот, очень, очень просто сказать, прощаются тебе грехи, потому что невозможно понять и доказать, что простились они или нет, это просто как бы такая фраза, да, вот. А вот действительно сказать, возьми одр твой и ходи, это совершить исцеление. Так вот, если Господь говорит, что, ну, это связанные две части фразы, и возьми одр твой и ходи, почему человек может взять свой одр и пойти, а потому что ему действительно простились грехи. И вот, когда Господь говорит, прощаются тебе грехи, это значит, что Он берет эти грехи на себя на кресте. Вот, то есть это и есть как бы цена чуда. Цена чуда – это крестная смерть Христа. Поэтому нельзя сказать, что они совершенно легко совершаются. И вспомню, что и когда кровоточивая прикоснулась сзади к ризе Христа, он тоже это почувствовал, что сила от меня исхождаша. Вот, то есть все это, ну, на самом деле имеет свою цену, и нужно об этом помнить. Конечно, все чудеса – это прообраз Царства Небесного, где нет ни печали, ни болезни, ни воздыхания. Чаще всего Господь исцеляет тех, кто сам к Нему приходил. Вот, и вот такое как бы любовь и делом. Не словом и языком, а делом. Тем, кто вокруг Него. Вот, ну, о вере бесов мы уже сказали, да, что она не помогает, не исцеляет душу. Когда говорят, что вера такая, что передвигает горы, но у человека нет любви, то это не вера, а скорее, как бы вот, можно сказать, что это дар чудотворения всего лишь. Он есть не только у верующих людей, но, опять же, это не вера, не настоящая вера христианская. Господу важно, чтобы человек сам засвидетельствовал свою веру, поэтому он и обращается к кровоточивой, да, вот он вызывает ее на такой разговор, что кто ко мне прикоснулся. Вот. Она, женщина, свою веру засвидетельствовала, и это и тоже ее укрепило. Вот. Ну вот, еще раз говорю, что нельзя говорить, что Господь раздает милости свои просто так. То есть он это все куплено дорогой ценой. Причем даже такой ценой, что заслужить которую, ну, как-то оправдать которую невозможно. Не нужно думать, что раз мы поверили, то как бы Господь обязан нам сотворить, ну, дать какую-то благодать. Вот. Нет такого, ну вот, так сказать, нет, Господь не должен. Он делает это по милости. Даже начатки веры приветствуются Господом. Вера нужна для того, чтобы и не только творились чудеса, но и для благодарения, для молитвы, ну, для всего, в общем. Дать людям все блага – это было бы просто такой, ну, смертью для души, потому что грех остается, а если нет страдания, то невозможно избавиться от греха. Страдающий плотью перестает грешить. Вот. Источником страданий является сам человек, его грех. Вот. Ну, что еще, какие здесь моменты? Вот еще раз говорю, что всегда ли можно сказать, что чудо – это сверхъестественно? Ну, да. Конечно, как бы это делает чудо, ну, заметным, что ли, вот, такой является сверхъестественный промысел о мире. И, в принципе, рациональных объяснений чудес много, но невозможно сделать их как бы таким критерием истины. Вот. Творя чудеса, Господь никогда не, так сказать, не работал на публику. То есть, если он видел, что там собирается народ, и сейчас возможно такое какое-то прославление ненужное, он уходил, он удалялся от этих мест. Единственное исключение – это воскрешение Лазаря, которое происходит уже в конце фактически евангельских событий. Ну, Господь это делает так вот открыто, потому что для того, чтобы закрыть все обвинения фарисеев и ну вот, для будущего, ну, для будущих событий. Это все связано с его собственным будущим воскресением. Неверующий человек не может объяснить истинные чудеса, вообще вот как бы чудо истинное или ложное, потому что вот критерием чуда может быть только само откровение, вера христианская. В пятой главе Евангелия от Иоанна написано: «Свидетельствует обо мне Отец, Отец мой до ныне делает, и я делаю». То есть через те дела, которые я творю. То есть чудеса – это, конечно, и божественное проявление, проявление божественного достоинства Господа. Потом вера, основанная только на чудесах, это, конечно, и не вера вовсе. Господь напоминает иудеям о тех чудесах, которые Он совершал как свидетельство о Нем. И вот эти чудеса в случае неверия могут являться и обличением тех, кто не верует, тех, кто не уверовал в Господа, вот в данном случае фарисеев. Чем, ну, то есть вот это чудо, которое происходит, оно разделяет людей на тех, кто уверует, и тех, кто не уверует. Вот. И чем больше чудо, чем более великое чудо, тем больше разделение. Вот. Так же, как вот как раз и в великом чуде воскрешения Лазаря. Это самое великое чудо, которое описано в Евангелии от Иоанна. Господь не совершает больше чудес, еще и потому, чтобы не было больше осуждения людей, которые видели и не уверовали. Вот он говорит, есть такие слова: «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида». Потому что если бы в Тире и Сидоне были явлены силы такие же, как здесь, то они покаялись бы. Вот, то есть тоже здесь такой вот интересный момент. Так, ну что, наверное, мы на этом закончим сегодня. И в следующий раз поговорим о апостолах. Тоже такая, ну, очередная тема апостола и его, ну, апостолы, их дело, их истории, призвание и так далее. Вот то, что с этим связано. Те чудеса, которые ими творились, и причины того, почему ну, не все тоже было им под силу. Вот, вот об этом поговорим. Христос и апостолы в следующий раз. Сегодня все тогда. Все, спасибо.